Грязный мужик позорит монарха на всех углах. А сам монарх, наш инфант Терибль, этого не понимает. Посему мы, здравые люди, должны открыть государю глаза. Вы хотите говорить с ним, если выслушает? Вечером в Зимнем дворце премьера навестил вежливо пришептывающий Извольский, который не расставался с моноклем, но не умел его носить, и потому лицо министра постоянно искажало гримаса тщательного напряжения лицевых мускулов. Боснийский кризис решил отставку Извольского, и Столыпин для заведования иностранными делами уже готовил своего родственника Сазонова. Берлин исподволь бужировал войну, а германский генштаб решил создать в России орган печати, политический и экономический, обслуживающий германские интересы. Для этого совсем не обязательно создавать в Петербурге новый печатный орган. Еще удобнее перекупить старую газету, авторитетную среди читателей. Новое время, доложил Извольский, как раз и попало под прицел. Сегодня мне позвонил профессор Пиленко, старый суворинский халуй. Он сказал, что немцы действуют через Моносевича Мануйлова, а денег не жалеют. Беседа с Пиленко прервалась, ибо ко мне вдруг явился сам германский посол, граф Пурталис. Пурталис был явно смущен и грыз зубами трость. «Разговор между нами», — сказал он, — «пусть и останется между нами, но я попал в очень неловкое положение. Берлин перевел в мое распоряжение 800 тысяч рублей для подкупа вашей русской прессы». «Так», — кивнул Столыпин, — «дальше?» «Дальше я постарался свести разговор к шутке». «Правильно сделали». Пурталис пошел на открытие тайн Берлина только потому, что он мудрый дипломат, боится войны Германии с нами. Он понимает, как далеко заведет нас эта война. А что касается Моносевича Мануйлова, то я вам покажу. Столыпин извлек из ящика стола громадные донесения о провокаторских происках Моносевича Мануйлова, украшенная резолюцией премьера «Пора сократить мерзавца». Столыпин. За окном вдруг громыхнул бурный ливень. Извольский откланялся, сказав на прощание: «Сейчас в Ялте бархатный сезон». «Вообще-то принято...» «Да-да», — перебил его Столыпин. «Я уже знаю, что вы скажете. Обычно принято от царей приглашать своих министров в Ливадию ради отдыха. Но в эту осень царь не позвал ни меня, ни вас, ни Лукьянова. Отчего так, как вы думаете?» «Я об этом не думаю». «А я думаю. Всего хорошего. Мне надо выспаться». Бархатный сезон начался анекдотом. Анекдотом и закончился. 24 октября в пьяную голову царю взбрело одеться в солдатскую форму при полной выкладке, со скаткой шинели, с брякающим котелком и с винтовкой, взятой на плечо. В таком виде, сильно шатаясь, он продефилировал по Ялте, и в пьяном солдате все узнали царя. В дождливом Петербурге Столыпин, прослышав об этом казусе, был вне себя. Какой позор! Теперь надо спасать этого комика. Премьер срочно выехал в Крым, проведя в душном вагоне 39 часов долгого пути. В вагон к нему забрался журналист из влиятельной газеты «Волга», и ночью Столыпин, блуждая вдоль ковровой дорожки, крепко сколачивал фразы интервью. «Дайте мне», — диктовал он, — «всего 20 лет внутреннего и внешнего покоя, запятая, И наши дети уже не узнают темной отсталой России. Восклицание. Абзац. Вполне мирным путем, запятая или тире, как вам будет удобнее. Одним только русским хлебом мы способны раздавить всю Европу. В Ливадии его ждал пристыженной пьянкой царь. Вам предстоит реабилитировать себя. Николай II покорно подчинился. На него снова напялили солдатское обмундирование. Он, как бурлак, в ярмо просунул голову в шинельную скатку, вскинул винтовку на плечо. Столыпин царя не щадил. В ранец ему заложили 120 боевых патронов, а сбоку пояса привесили шансовый инструмент и баклагу с водой. Не забудьте отдавать честь офицерам. Николай II маршировал 10 верст, после чего подставил себя под объективы фотоаппаратов. Для ликвидации скандала делу придали вид преднамеренности, будто бы царь-батюшка в неизреченной заботе о нуждах солдатских решил на себе испытать, какова солдатская лямка. Этим повторным маневром, проделанным уже в трезвом состоянии, хотели возбудить патриотический восторг армии. Однако русский солдат царю не поверил. Историк пишет, солдат очень хорошо понял, что царь дошел. Но не до солдатской участи, а до той грани, за которой алкоголикам чудятся зеленые змеи, пауки и другие гады. Разобравшись с царем, Столыпин вернулся в столицу, затуманенную дождями. Низкие темные тучи проносило над Невою. «Пора спускать собаку с цепи», — распорядился премьер. «Разрешаю начать в прессе антираспутинскую кампанию. Распоряжение негласно. Пусть газеты не стесняются. Правда, тут есть опасность, что, задевая Гришку, невольно заденут и честь царской фамилии. Не спорю, кое-кто заплатит мне штрафы за оскорбление его величества, но это дело уже десятое». В кабинет, кося плечами, вдвинулся генерал Курлов с замашками удачливого уголовника. Не так давно, за расстрел демонстрации в Минске, под ноги ему швырнули бомбу-самоделку, но Курлов остался цел. Сейчас жандарм обхаживал графиню Армфельд, успешно отбивая ее от своего подчиненного Вилламова, а перед свадьбой Курлов торопливо залечивал в клинике Джамсарана Бадмаева какую-то слишком подозрительную язву на ляжке. Распутин пропал. По некоторым сведениям филлеров, он брал в кассах билет до Саратова или до Царицына. «Чего ему там надобно?» — удивился Столыпин. «Саратовский епископ Гермоген приютил иеромонаха Илеодора, а теперь Илеодор перетягивает к себе Гришку Распутина. Чтобы они сдохли!» — закрепил разговор Столыпин. «Ночью он не мог уснуть. Ольга Борисовна спросила: Пьер, у тебя опять неприятности?» «Нет, просто не могу забыть выражение глаз Курлова. Наградил же меня Бог помощничком. Такой не остановится, чтобы придушить в темном коридоре. Мало того, еще и пуговицы с моего фрака срежет и пришьет их на свою шинелюгу. Я чувствую, — признался он жене, — что тучи собираются. Если не по прямой линии МВД, то хотя бы со стороны департамента полиции я должен оградить себя от роковых случайностей». Премьер заснул, затылком уже ощущая свою гибель. А вдали от столицы поезд проносил Распутина через ночные русские просторы, и пьяный он никому не давал спать в дымном и тесном купе. Стуча кулаком, все грозился:
«Никого я уже не боюсь, одних зубных врачей боюсь. Вот зубы драть — это, верно, очень больно, страшно и противно».